колонны, лишь корявые низкорослые дубки продолжали шелестеть на ветру своей сильно пожухлой, но еще по-летнему густой листвой. Здесь было относительно затишно, дубняк надежно укрывал их от чужих глаз. Как только остановились, разведчики попадали на землю с молчаливой отрешенностью на изможденном лице, лежал на носилках Фих. Волох сидел возле и соломенной задумчиво колупал в зубах. Есть было нечего, курить тоже. Двое разведчиков ушли на поиски жилья, чтобы раздобыть какой-нибудь кусок хлеба для раненого. «Слушай, Фих, — вдруг сказал капитан, — ты не беспокойся, мы тебя не оставим. Мы тебя вынесем, и все будет ладно. Главное, не падай духом. Отдайте мой пистолет, — слабым голосом протянул Фих. Два дня подряд он непрестанно требовал свой пистолет, который, заподозрив неладное, у него вынул из кобуры Волох. Теперь всякий разговор с ним начинался и кончался требованием вернуть пистолет. «Ну вот, ты опять за свое. Отдам я тебе пистолет, но сначала надо тебя донести до своих. Отдайте мой пистолет. Зачем взяли? Зачем эти заботы? Для оправдания вашей совести, плюньте, капитан». Уговорить его было невозможно. Капитан понимал это и особенно не уговаривал. Их положение не оставляло места для иллюзий, да они и не нуждались в иллюзиях. Безнадежность состояния Фиха была очевидной как для него самого, так и для всех восьмерых в группе, включая старого его дружка, сержанта Рукавицына, всю дорогу выхаживавшего раненого, как только было возможно. Беда, однако, состояла в том, что возможности его были весьма ограничены. Фих таял на глазах, и Рукавицын по существу ничем не мог ему пособить. С убитым видом он сидел над товарищем и грязным платком вытирал холодную испарину с его бледного лба. «Да, дела, — сказал капитан, — что же тогда нам с тобой делать?» Вопрос был почти риторический, никто не мог и не пытался на него ответить. Впрочем, капитан и не ждал ответа, он просто размышлял вслух. Однако на этот раз размышлять ему не пришлось долго. Вернулись двое разведчиков и сообщили, что деревень поблизости нет, а обнаруженная поблизости сторожка стоит пустой, ничем съестным поживиться там не удалось. Но на обратном пути разведчики видели, как по дороге в соседний лесок одна за другой шли груженные немецкие машины, которые быстро там разгружаются и налегке возвращаются прежней дорогой. По всей видимости, в лесок перебазируется какой-нибудь крупный немецкий склад. Они, разумеется, знали, что склады могут быть разные, с фуражом, боеприпасами, горючим, вещевым, инженерным или даже химическим имуществом, но могут быть также и с продовольствием. Наверное, вероятность последнего предположения показалась изголодавшимся бойцам наибольшей, и капитан живо вскочил на ноги. «А ну где? Далеко?» «Да километра два отсюда». Они снялись с места и скоро прошли дубничок, потом обошли по краю овражек, перешли мокроватую луговинку, снова вошли в колючий густой кустарник, на выходе из которого по команде Волоха все разом замерли. Сквозь чащу ольшаника было видно, как по ухабистой разбитой дороге в редкий сосновый лесок тащились тяжело груженные семитонные бьюсинги. Где-то там они разгружались и скоро бежали вниз, наверное, за новой партией груза. Капитан сразу сел, где стоял, достал из-за пазухи бинокль. Разведчики опустили на землю носилки с Фихом. «Ух ты, что там наворочено! Вот это да!» — удивился капитан. «Проволокой обносят, так-так. А подходы, в общем, хорошие. Вот бы, когда стемнеет!» «Нак, прикинь», — сказал он, передавая бинокль Ивановскому. Лейтенант, отыскав в голых ветвях прогалину, направил на лес бинокль. Отчетливо было видно, как там разгружали машины. Работали, кажется, пленные. В некотором отдалении от них маячили темные фигуры в длинных шинелях с винтовками в руках. Под высокими редкими